Здравствуйте! В эфире «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Наша программа не только не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. Мы пытаемся взглянуть на них, в том числе православным взглядом. Сегодня гость студии – епископ Колпашевский, Стрежевской, Силуан. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владыка, мы стараемся выбирать актуальные темы. Вот одна из них – психическое здоровье. Ну, не в том смысле, что все посходили с ума, но время настало такое, что многие испытывают тревогу. Естественно, что с этой тревогой пытаются бороться. На ваш взгляд, что нужно делать для того, чтобы чувствовать себя умиротворенным, помимо того, что молиться?
Для того, чтобы понять, что нужно делать, нужно вначале выяснить, каковы причины этой тревоги. В зависимости от причин, такое и лекарство. Причины, на мой взгляд, помимо того, что постоянно сопровождает человека по жизни в виде каких-то испытаний, вызовов, проблем, это и особое... Может быть, ситуация, в котором сейчас находится весь мир. Вот это, мне кажется, играет особую роль. Мы все почувствовали себя в одной лодке. Почувствовали себя жителями одной планеты, которая, во-первых, не такая уж большая, а во-вторых, достаточно уязвимая в разных отношениях. Не только в отношении возможной глобальной войны, но и даже той же эпидемии, которая может разом охватить весь мир. Причем не обязательно даже, чтобы эта эпидемия была проблемой со здоровьем. Может быть, эпидемия информационная, когда оказывается мощное воздействие на психику, когда людей стараются привести к определенным выводам.
Я сразу уточню. Вы считаете, что масштабы бедствия, связанные с пандемией коронавируса, несколько преувеличены?
Вы сразу конкретизируете эту тему. Я-то говорил все-таки в более широком аспекте, потому что я имею в виду не только пандемию с коронавирусом, но, например, мне кажется, не менее серьезным является то нарастание вражды и на межличностном уровне, особенно на уровне международном, межгосударственном, которое мы наблюдаем последние годы, и которое характеризуется не только нагнетанием вот этой обстановки нетерпимости друг к другу, но и некой абсурдностью. Все больше и больше чего-то иррационального, необъяснимого никаким здравым смыслом, никакими интересами.
А можете привести пример такого иррационального?
На мой взгляд, конечно, я смотрю здесь как большинство наших граждан, можно сказать, как обыватель. Ну и я не могу объяснить, например, той активности, скажем так, западного мира по отношению к России, в частности. Нас больше всего Россия интересует, но не только по отношению к России, их национальными интересами. С точки зрения национальных интересов этих народов, мне кажется, конечно, они с нами дружить не будут, но все-таки более здравомыслящая политика должна быть. А ведь эта политика часто оборачивается против самих этих народов, то есть против граждан этих стран. И возникает впечатление, что политические деятели, которые на поверхности, они на самом деле ничего не решают. Что они тоже здесь фигуры в чьей-то игре. Что всеми этими фигурами двигает чья-то невидимая рука. И натравливаются эти силы не только на там, своих геополитических противников, но и на собственные народы порою. Но у меня создается такое впечатление. Насколько я могу судить, не у меня одного. Вот нарастание абсурда, нарастание иррациональности и в геополитике, и даже в экономике, мне кажется. Я не экономист, но какие-то вещи кажутся абсурдными. И та же пандемия, которая, безусловно, есть. Но разве не было пандемий в недавнем прошлом? Даже Эбола, тот же свиной грипп, там тоже было... Все достаточно серьезно.
Но Эбола Россию практически не
коснулась. Но такой истерии во всем мире почему-то не возникало. Поэтому понятно, что всегда есть какая-то причина. Важно, как эта причина используется, кем она используется и во имя чего. И когда этого становится много, на разных уровнях, в разных сферах жизни, то понятно, чем подогревается чувство тревоги, может быть, даже безысходности, неуверенности в завтрашнем дне. Но с точки зрения христианской никакие подобные факторы не могут быть окончательной причиной для уныния и отчаяния. Христианин, в отличие, может быть, от людей неверующих, знает изначально, с первых шагов своих в церкви, что этот мир закончится, что все идет ко злу, к царству Антихриста, к полному отказу от веры, даже богоборчеству. И тем не менее, в христианах это не провоцирует какого-то отчаяния, бездеятельности. Наоборот, это становится порой даже причиной более активных действий. Но вопрос, каких действий? Часто активность людей реализуется во внешнем плане. В забастовках, в революциях, в демонстрациях. Но и в истории мы видим, что из этого редко получается что-то хорошее. Может быть, каких-то временных результатов, положительных для определенной группы, достичь и удается, но на перспективу это всегда оборачивается все равно какими-то потерями.
Но революция, она вообще пожирает, как правило, своих авторов.
Совершенно верно. Поэтому вот в христианском сознании все-таки реакция предпочтительнее другая. Это не внешняя активность по переустройству этого мира, который, по словам Священного Писания, во зле лежит. Причем это лежание во зле принципиальное. Оно неустранимо до второго пришествия в мир Христа. Поэтому, в первую очередь, внутреннее должно быть противостояние. Начать нужно с себя. Кстати, принцип «начни с себя» — это даже принцип дохристианский. И не только христианский. Это просто принцип здравого смысла, мудрости. Мы мало можем повлиять на окружающий мир, но на себя мы уж точно можем повлиять. Если мы начнем стараться приводить свою душу в мирное устроение — разными средствами, то здесь, по крайней мере, перспектива более очевидная, чем если мы это будем стараться делать со всем человечеством. Поэтому у революционеров, в конечном счете, все равно ничего не получалось. Их проект рано или поздно заканчивались фиаско. А вот те люди, которые обращали свою энергию на свое собственное сердце, нередко достигали выдающихся результатов, то есть становились святыми. Но вот вы сказали о молитве. Конечно, в первую очередь это обращение к Богу, потому что Он есть абсолютное благо и абсолютная истина. Есть большая проблема у людей, которые не признают Его существование, потому что у них нет вот этого вневременного, абсолютного, ни от чего не зависящего источника, который бы осмысливал их жизнь, наполнял ее вдохновением, энергией, какой-то силой. А для верующего человека это вот точка отсчета. Мы знаем, что Бог сильнее зла, что Он победитель, и Он зло побеждает и в истории, и перед лицом вечности, и в жизни отдельного человека, и в жизни целых народов. И поэтому, если мы Ему доверяем, и это доверие такое не мечтательное, не только в голове, но и проявляется в наших делах, пожеланиях и устремлениях, то это вот такая вера становится своего рода проводом, который нас соединяет с Богом, как электрическая лампочка соединена с электростанцией. И тогда, какие бы обстоятельства нас ни окружали, мы всегда в них не потеряемся. Но человек не только дух, он душа, он тело. Поэтому ему нужно и с психологической, даже с соматической, то есть телесной стороны, тоже предпринимать то, что в его власти.
Владык, мы отвлечемся от темы, но вы сами немножко свернули в то направление, когда сказали, я не могу себе отказать в удовольствии уточнить один вопрос, который меня сейчас теперь очень волнует. Вы заговорили о неких кукловодах, которые, на ваш взгляд, быть может, присутствуют. Вы верите во всемирную масонскую ложу?
Знаете, дело не в словах. Что я вижу, особенно последние годы, наиболее отчетливо, что, безусловно, есть те, именно люди, которые имеют злую волю, и эту волю стараются реализовать всеми доступными им средствами. Через государственные институты разных стран, через экономические рычаги, через в информационном пространстве, в культуре, везде. Но я также вижу, что они похожи на менеджеров. Не они главные идеологи, не они главный источник. Они тоже по-своему куклы, только более высокого порядка, более глубинного, что ли. Я усматриваю вот в той абсурдной логике событий последних, может быть, десятилетий руку извечного врага рода человеческого.
Ну, мы знаем, кто отец всякой лжи.
Да. Только с точки зрения вот этого становится все на свои места. И все эти события укладываются в одно русло. Их можно объяснить. Вот эта логика разрушения, логика ненависти, она объяснима только тогда, когда мы видим за ней отца лжи, то есть дьявола. Он делает свое дело. Но о чем мало говорят сейчас. Его власть ограничена волей людей. И она потому сейчас проявляется с такой силой, что большинство людей себя ей покоряют. Это не делается так осознанно, что вот я хочу там служить врагу рода человеческого. Нет. Но когда они делают то, к чему провоцирует их вот этот родоначальник зла, они, по сути, ему служат. Грех — это служение отцу лжи. А добро, исполнение заповедей — это служение Богу. И если раньше, ну, об этом трудно было говорить, то сейчас я слышу это из уст очень уважаемых людей, потому что это становится настолько очевидно, что уже трудно чем-то другим объяснить ситуацию, которая разворачивается в мире.
Владык, но если вы говорите, что вот эта ситуация с вероятностью 99% сложилась из-за того, что враг рода человеческого проявляет свою власть, волю над людьми в какой-то мере, я правильно понимаю, что в этой ситуации психологи вот отдельно взятому человеку вряд ли помогут? Или все-таки, если у человека есть такое внутреннее душевное терзание, стоит обратиться? Потому что, когда вот я разговариваю с людьми, они говорят, что вот вокруг бушует пандемия, я боюсь не столько за себя, сколько за своих родных, что они могут заболеть. Имеет ли смысл воспользоваться врачами?
Ну, если сравнить жизнь души с жизнью тела и проблемы души с болезнями тела, то в телесных недугах есть лечение симптоматическое, которое снимает симптомы, а есть лечение, которое направлено на устранение самой причины болезни. Так вот, идти к психологам – это симптоматическое лечение. Оно помогает, оно снимает напряжение, но не устраняет причины. Причину устраняет только духовное врачевание, которое, на мой взгляд, нигде, кроме как в религии, в церкви, нельзя найти. Потому что здесь возникает духовная жизнь не как какая-то метафора, иллюзия, а как нечто реально существующее, некая онтологическая реальность. Что такое духовная жизнь? Это общение с Духом, с Богом. Он есть Дух по преимуществу. И вот это общение, это живая связь и актуализирует в нас духовную жизнь. А без этого общения Дух, конечно, в нас тоже пребывает, но он как бы спит, дремлет, пребывает в латентном состоянии. Ну а поскольку душа есть одежда духа, а тело – одежда души, то здесь, вот, чтобы душу врачевать, без духовного не обойтись. Точно так же, как и уврачевать телесное невозможно без здоровья души. И это я слышал от известных медиков, тех, которые занимаются сердечно-сосудистыми заболеваниями, и которые на своем опыте убедились, что здесь много проблем возникает не на уровне телесном, а на уровне душевном. ну, не только в этой сфере, а и в других системах организма тоже вот это душевное нездоровье может себя проявлять. Поэтому психологи могут оказать помощь, и в наше время они, наверное, нужны. Но причину устранить не в их власти, у них нет просто этих инструментов.
Владыка, я тогда уточню продолжение моего предыдущего вопроса. Вот довелось в интернет-пространстве увидеть вот такой самый пиар одного из психологов, который пишет: «Освобождаю тело от эмоциональных блоков, подчеркну, психолог, научу выбросить накопившиеся обиды, дав волю эмоциям, поделюсь древнеславянскими ведическими способами очищения домов, практика поддержки женского здоровья с учетом личностного гороскопа, очищение рода». Вот мне кажется, здесь как раз есть некая связь душевного и духовного. Но только эта связь вряд ли с Богом. Как вы считаете? Как не попасть в такую ловушку?
Я тут вижу сразу два момента. Во-первых, мы видим все равно потребность в обращении к неким религиозным духовным истокам. Правда, в данном случае это истоки со знаком минус.
Это опасно?
Безусловно. Духовный мир — это не только мир Бога и ангелов, но и мир падших демонов. Поэтому в зависимости от того, к кому человек обращается, такой будет и результат. Либо положительный, либо отрицательный. Я хотел бы все-таки обратить внимание и на то, что сама подача вот этого объявления, она носит характер явно рекламы.
То конечно,
есть реклама входит и в ту сферу, где ей, в общем-то, совсем не место. Потому что реклама, в конечном счете, это попытка навязать человеку то, чего ему не нужно. А кому нужно? А нужно тому, кто эту рекламу вносит. Но я могу понимать бизнесменов. У них цель их деятельности — заработать. А какая цель у психолога?
Психологи платные.
Тоже заработать.
Конечно.
Значит, не человек является для него предметом его поиска, а заработать. Я бы всем порекомендовал никогда не вестись на рекламу вот такой психологической помощи, когда навязываются и за деньги. Не вы интересны этим психологам, а они сами. И поэтому они вам будут помогать, в кавычках, может быть, ровно настолько, насколько это выгодно им, а не вам. А в церкви все бесплатно.
Сама сейчас помощь многие, духовная, наверное, ехидно усмехнутся, скажут, но даже требы.
Порой да, но требуют. Свечки и записки для духовной помощи не нужны. Нужна исповедь, беседа со священником, а это бесплатно.
И все-таки вот центральный вопрос, наверное, как по внешним признакам отличить того психолога, который не то что может помочь, а может навредить и загнать еще в такое рабство, причем, как мы говорили, что вот к темным силам?
Ну, первое я назвал — агрессивная реклама, верный признак, куда не надо ходить. И второй признак — это о какой духовной традиции этот психолог апеллирует. Но здесь уже зависит от религиозного вкуса, так это можно назвать. Насколько духовно чуткий человек, ну, ищет, может быть, встречи с психологом. Если он всеядный, и ему без разницы, там, веды, язычество, неязычество, тогда, ну, можно только пожалеть этого человека, потому что всеядный человек всегда терпит какой-то урон. Если он туда, в свою душу, берет все, что под руку попадается, то будут проблемы. Потому что духовный поиск, он должен быть ориентирован в такую созидательную сторону. Поэтому здесь нужно поискать, потрудиться и отнестись к этому крайне серьезно. Потому что это сфера реальная и сфера для человека, несущая либо жизнь, либо смерть.
Даже духовно. Так вопрос стоит?
Безусловно. Именно так он и стоит. И только так.
Владыка, ну давайте теперь поговорим о более светлом. 19 декабря церковь отмечает не 210-й праздник, но который очень почитаем, по крайней мере, в России. День памяти святителя Николая, архиепископа Мирликийского, чудотворца. Еще его называют иногда этот праздник в народе Никола Зимний. Давайте поговорим вот о Николае Чудотворце, который очень почитаем в нашей стране.
Да, святитель Николая почитаем не только в нашей стране, и даже не только в православном мире, но и во всем христианском мире. И это является следствием, ну, особой, с одной стороны, жертвенной его жизни ради Бога и ближних, а с другой – обилие даров духовных, которые ему в ответ на эту его собственную жертвенность Господь дал. И это обилие разных благодатных дарований проявлялось как при жизни святителя, так и после его кончины. А если говорить о его жизни, то это был человек, который жил не для себя. Да, он жил для Бога, но будучи пастырем, он был епископом, то есть архипастырем, то в первую очередь он заботился о своей пастве. Причем не жалея порою не только своего имущества, но даже идя на риск для жизни, когда он ходатайствовал за осужденных на смерть, когда чуть ли не вставал между занесенным топором и осужденным человеком. Был беспощаден к себе. Но это и есть свидетельство совершенной богоподобной любви. И именно она является той основой, на которую вот, приходит благодать свыше и отражается обилием чудес. Ну, тут чудеса святителя Николая я даже не буду перечислять. Их сотни, если не тысячи, только описанных, известных чудес и при жизни, и после смерти, и вплоть до настоящего времени. Святитель Николай был и защитником веры. То есть вот нравственность без веры, мы не встречаем примеров в истории христианской церкви, чтобы это было возможно. Там, где есть высота нравственности, за ней всегда стоит чистота веры. Так вот, святитель Николай, будучи вот таким любвеобильным человеком, совершил в своей жизни один поступок, о котором повествует его житие. На Первом Вселенском соборе обсуждалась проблема, которая вообще стояла под вопрос будущее христианства, церкви. Это ересь ария, арианство. Арий отрицал божество Христа. Считал, что это просто человек, что это просто творение, так же, как и все остальные творения. Да, может быть, самое высокое, но такое же.
Во всяком случае, не Сын Божий.
Да, а для христианства принципиально, что Христос именно Бог, который стал одновременно и человеком. Да, вместить эту истину трудно. Вот из-за этой проблемы и рождались ереси. Трудно ее рационально осмыслить в рамках философии земной. Ее можно принять только верой и уж потом стараться как-то осмыслить. У Арии это не получилось. И поскольку он не успокоился, когда с ним стали полемизировать, вначале вполне в мирном ключе, то собрался собор, где его осудили, анафематствовали его учение. И поскольку и тогда он не успокаивался, все равно доказывал свою правоту, тогда святитель Николай поднялся на кафедру и ударил Ария по щеке для того, чтобы остановить его хулу. Вот это выглядит безнравственно. И так показалось и участникам Вселенского собора. И они сняли сан со святителя Николая за это. Но затем сам Бог явился во сне некоторым из отцов Первого Вселенского собора и открыл им, что это по его воле, по вдохновению свыше. Это вот такая пророческая ревность, которую мы встречаем и в Ветхом Завете. Поэтому, видите, вот с одной стороны абсолютная любовь жертвенная, которая указывает, что святитель Николай сделал это не по гневу, не по ненависти к Арию, то есть вообще не из человеческих каких-то земных страстных побуждений греховных, а вот как меч Божий. Вот так. Поэтому этот эпизод, он такой важный, потому что показывает, что мудрость Божия, она превышает человеческую мудрость, даже и религиозную. Это во-первых. Во-вторых, она указывает, что не стоит судить так вот сразу всех, даже если мы видим что-то такое, не укладывающееся в какие-то рамки. Но и в-третьих, мы видим, насколько, вот в чем вообще выражается служение Богу. Оно выражается в том, чтобы исполнить Его волю, то есть в послушании Богу, в абсолютном Ему доверии. Вот это доверие есть камень преткновения. То есть человек, который ищет только понятной человеческой нравственности, доходит до этого предела и не может за него переступить. Когда нужно за Христа умирать, вот это становится камнем преткновения. Но а для многих камнем преткновения являются гораздо меньшие вещи, когда нужно хотя бы простить обидчиков, даже это уже становится не по силам. Что уж там говорить о мученической, о мученическом подвиге. Так вот, святитель Николай, по сути, шел на риск быть осмеянным, оплеванным, осужденным, но сделал то, что в данной исключительной ситуации повелел ему Бог. Это исключение, это не правило. И, конечно, мы никто не можем подражать святителю Николаю, потому что мы бы это тогда делали по-человечески, а он это делал не по-человечески. Святитель Николай остался в памяти христианского мира и после своей кончины, вот, благодаря множеству своих удивительных знамений и чудес, которые он являл и после своей кончины. И его, да, в нем видят вот такого заступника. Но, кстати, вот строгость, которую мы видим в истории с Арием, она тоже в истории церкви встречается. И те, кто недостаточно благоговейно относились к святыне, порой святителем Николаем наказывались. Он добрый, он благой, он любвеобильный, но любовь никогда не бывает вопреки правде, правде Божией, высшей правде, безусловной правде. Правда и любовь — это две стороны одной медали. И вот святитель Николай — яркая иллюстрация этой истины.
Ну, а святитель Николай мы действительно можем говорить очень много и долго, тем более вот в России он почитаем особо. Достаточно зайти, наверное, в любую квартиру верующей семьи. И у нас на домашнем иконостасе в середине Христос, Богородица и Николай Чудотворец по каждую из рук.
Да и редко можно найти город в России, где не было бы больше одного храма святителя Николая.
Владыка, осталось очень мало времени, но у нас еще есть рубрика так называемый «Блиц-вопросы», на которую прошу ответить очень кратко. Владыка, кем бы вы стали, если не приняли монашество?
Трудно представить. До того, как я пришел в церковь, у меня были разные желания. Я хотел быть писателем, хотел быть кинорежиссером, хотел быть переустроителем мира, но на добрых началах. Так что это в любом случае было какие-то творческие такие вещи, что-то приводить из небытия в бытие, да, из безобразия к красоте. Вот, наверное, это мне было близко, и что-то такое я искал. Но я, кстати, нашел себя в церкви, и я занимаюсь там именно этим. Стараюсь заниматься, насколько, конечно, у меня это получается.
Почему на территории Колпашевского района часто происходят жестокие преступления, в том числе убийства? Это наследство того, что край ссыльных?
Мне трудно ответить на этот вопрос. У меня нет статистики, отличается ли чем-то Колпашевский район от других районов, области, Сибири, да и страны в целом. У меня нет ощущения, что там на улицах льется кровь потоками. Люди вполне обычные, такие же, как и везде, и со своими достоинствами, наверное.
Но вы говорили, что более открытые.
Да, более простые, я сказал. Да, более простые, отчасти более открытые. То есть, может быть, тут дело в нюансах. Тут нельзя какой-то такой грани провести прямо, что радикально отличало жителей, скажем, областного центра от глубинки. Но, да, степень, наверное, простоты и какой-то искренности, ну, не только в добром, но и в плохом, она, наверное, увеличивается прямо пропорционально расстоянию от областного центра. Я не знаю, что здесь. Наверное, и инерция какая-то. Все-таки раньше люди были, наверное, открытей, проще, искренней. И это сохраняется в глубинке дольше, чем в крупных городах. Наверное, близость природы здесь тоже играет свою роль, потому что природа воспитывает человека. Это естественная среда его обитания, здоровая среда, в которой, ну, человек действительно становится и проще, и, наверное, даже добрее.
Если любимый человек сказал, что больше не любит, надо расставаться?
По-разному. Бывает это сказано в состоянии аффекта. Поссорились, и вот все рвем. Не надо спешить с выводами. Но если это становится очевидным, то, мне кажется, не надо здесь любым способом пытаться удерживать, потому что это и, ну, невозможно.
Я напоминаю, что любой из наших телезрителей также может прислать вопрос в нашу программу. Достаточно написать на адрес православие70@mail.ru. Если вопросы будут на адрес Владыки Силуана, то мы обязательно ему эти вопросы перешлем. Также можете предложить тему нашей следующей программы. Владыка, спасибо за очень интересную беседу.
Спасибо вам, и помоги Господь нашим телезрителям храниться от тех душевных потрясений, которые могут разрушить их жизнь.
Это была программа «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Еще увидимся. До новых встреч.